12 июня 2007 года в городе Вашингтоне из метро вышел один молодой человек. Он вышел из метро и расположился возле мусорного бака. Открыл свой небольшой футляр, достал скрипку и начал играть. Он сыграл 6 музыкальных композиций. Это было утро, 7 часов 50 минут, как раз самое оживленное место, когда много людей выходит из метро. В это время он исполнял свои произведения. И как вы думаете, сколько людей остановилось для того, чтобы его послушать? Дело в том, что это был необычный уличный музыкант, который зарабатывал себе на жизнь. Это был известный музыкант, который собирает сегодня множество людей по всему миру. Звали его Джозеф Белл. И играл он не примитивную музыку в тот день или в то утро. Он играл удивительные композиции, которые были известными на весь мир. Самые лучшие произведения, которые могли написать люди. Вы знаете, у людей была уникальная возможность остановиться и послушать, но очень многие люди, более 1000 человек прошло в то утро мимо него, музыку так и не услышали. Это был действительно виртуозный музыкант. Уже в 4 года он себя зарекомендовал как виртуозный человек в музыке. И сегодня он собирает множество людей. Многие люди мечтают просто услышать, как он играет. Играл он не на обычном инструменте. Играл он на скрипке ручной работы. Это была скрипка Страдивари, которая была сделана в 1713 году. И стоимость этого инструмента оценивается в 3,5 миллиона долларов. У всех этих людей, друзья, была возможность попасть на бесплатный концерт, и причем сидеть не где-нибудь сзади, а в первом ряду. Но, к сожалению, они упустили эту возможность. Возможно, эти люди часто проходили теми местами, и, может быть, каждое утро кто-то там играл, или часто они встречали музыкантов, которые там были. И, возможно, они думали, еще один человек, который зарабатывает себе на жизнь игрой на музыкальном инструменте. Но это утро было совершенно другим. Они упустили эту возможность. Так часто бывает и с нами, когда я читал эту историю, я подумал, не со мной ли происходят подобные вещи, когда я очень часто не замечаю много прекрасного, особенно тогда, когда это лежит прямо перед моими глазами. Наша проблема, братья и сестры, что мы с вами привыкаем ко многому, что нас окружает, ко многому чудесному, что мы видим. И, возможно, когда-то это нас удивляло, возможно, мы когда-то чем-то восхищались, возможно, мы смотрели на что-то и думали, прекрасно выглядит. Чудно устроено, здорово, но сегодня мы смотрим на эти же вещи и думаем, ничего особенного, меня это уже не влечет к себе. Наше сердце, друзья, так устроено. И проблема в том заключается, что мы не всегда воспринимаем эти чудеса. И после чего возникает в нашем сердце чувство неблагодарности. Возможно, когда-то мы благодарили за какие-то вещи, благодарили за какие-то обстоятельства, благодарили за какие-то отношения, то, что люди, возможно, нам сделали, благодарили Бога за те чудеса, которые в нашей жизни происходили, но приходит время, и мы опять привыкаем ко всему этому. Бывает так, что мы в жизни к чему-то сильно стремимся, чего-то пытаемся достигнуть, чего-то сильно хотим. Допустим, человек молодой устраивается на работу, он положил много сил для того, чтобы получить это место, эту работу, и он приходит, устраивается, у него все получается. Он радуется первому времени, хорошая работа, хороший заработок, хорошие люди меня окружают, неплохой начальник на работе. С течением времени он начинает замечать недостатки. Он видит отношения людей не совсем правильные, возможно, начальник не настолько добр и приветлив, как раньше. Может быть, еще какие-то недостатки происходят на этой работе, он видит какие-то ошибки со стороны, и он уже перестает благодарить за это. Раньше был благодарен, сегодня уже нет, к сожалению. Наверное, неблагодарность – это один из самых распространенных грехов в этом мире. Да что говорить, один из самых распространенных грехов, друзья, среди нас, верующих людей. Возможно, мы Бога еще благодарить можем за какие-то явные дела. Кто-то выздоровел. Кто-то был избавлен от какой-то сложной ситуации, у кого-то родились дети, кто-то женился или замуж, кто-то вышел. Или еще какие-то яркие такие обстоятельства, за которые мы благодарим Бога. Но вот за мелочи, друзья, мы не всегда способны сказать: «Господи, я благодарю Тебя». И, как я уже сказал, причина заключается в том, что мы ко всему привыкаем. Мы привыкаем к тому, что у нас есть что покушать и во что одеться. Иногда у нас столько еды и столько одежды, что мы способны одеть еще очень многих людей вокруг нас. Мы привыкаем к этим вещам. Мы привыкаем к тому, что у нас есть где жить. Я думаю, что практически каждый из нас имеет кровь над головой. Никто из нас в эту ночь ночевал, наверное, на улице или под мостом. У всех у нас есть дома или квартиры. Друзья, мы к этому тоже привыкаем. Мы привыкаем к достатку и удобству. Мы привыкаем с вами к цивилизациям этого мира. Я вспоминаю прошлое. То, что имеем мы сегодня, братья и сестры, то, что есть или окружает нас в этот день или в эти дни, раньше этого не было. Люди моего возраста или старше меня помнят те времена, когда вы жили в Украине, может быть, в Казахстане или в России, особенно те времена 90-е, которые мы называем. И тогда было очень трудно. Тогда не было ни еды, тогда не было ни денег, и очень трудно было пропитаться и одеться. Сегодня мы имеем намного больше, чем тогда. Мы привыкаем к семьям, мы привыкаем к отношениям, мы привыкаем к хорошей церкви, мы привыкаем к хорошим проповедям, мы привыкаем к пению хорошему. Мы привыкаем к тому, друзья, что мы свободно собираемся, и нас сегодня никто не притесняет и не гонит. Сегодня никого из нас не казнят за то, что он является верующим человеком. Пули над нашей головой также не свистят, друзья. Благодарим ли мы за это? Вспоминаем ли мы о том, что это действительно является Божьей благостью? Священное Писание говорит о том, что человек должен за все благодарить. Но мы часто похожи на израильский народ, который однажды был выведен из Египта. Эти люди были в рабстве, их очень сильно и жестоко притесняли, угнетали и многих из них убивали. Прошло немного времени, и, будучи свободными в пустыне, они возопили, и, вспоминая прошлое время, они сказали: «Где то благо, которое нас раньше окружало? Где чеснок, дыни, лук? Где все это богатство, которое мы раньше имели?» Люди просто забыли, в каком состоянии и в положении они находились. Мы часто похожи на этих людей. Мы часто, друзья, проявляем подобную небрежность, забывчивость. Мы часто перестаем благодарить за то, что мы с вами имеем. Священное Писание, я повторяюсь, оно побуждает нас благодарить. Божье действие в нашей жизни, оно просто побуждает нас благодарить Его каждый день, и очень много. И я думаю, что если бы мы с вами перечисляли, за что нам благодарить Бога, нам не хватило бы нескольких часов для того, чтобы перечислить всех дел, которые совершает Бог. Многие люди не благодарят Бога, потому что они не знают Его. Но вопрос к нам, друзья. Почему наша благодарность начинает стихать все больше и больше? Текст Священного Писания, который я хотел вместе с вами прочитать, находится в Деяниях святых апостолов. Мы прочтем из 14 главы. Пожалуйста, кто взял Библию, откройте этот текст, 14 глава Деяния апостолов с 8 стиха. Сегодня мы посмотрим, друзья, на то, каким является Бог. Я думаю, что не лишним было бы сегодня напомнить о Его качествах. И к чему эти качества, которые мы познаем в Боге, нас с вами ведут? Сегодня мы поговорим именно на эту тему. И я думаю, что это должно вызвать в нас какое-то чувство благодарения. 14 глава Деяний апостолов с 8 стиха. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо“, и он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-лиаконски: „Боги в образе человеческом сошли к нам“, и назвали Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громко говорили: „Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от этих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищу и весельем сердца наши. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертву и идти каждому домой“. Очень интересная история, очень интересный случай, который произошел именно в то время. Люди увидели что-то сверхъестественное, и этому сверхъестественному они, конечно же, дали свое объяснение. Почему-то они подумали, что Павел и Варнава – это никто иной, как два бога, которые спустились к ним, и именно эти двое совершили это чудо. Почему они так думали? Ответ кроется в истории Лиаконии. Дело в том, что у этих людей было поверье, что или легенда, в которую они очень сильно верили, что однажды их уже посещало два путника, а именно их посещал Зевс и Гермий. И вот эти двое однажды пришли в их селение поздно ночью, и они стучались в двери различных домов для того, чтобы люди могли пустить их на ночлег. Никто им не открывал, кроме одной пожилой, очень бедной пары. Даже имена их указываются. Это Филипп и Бавкия. Два человека, муж и жена. Они жили очень скромно, но они пустили этих двоих путников, оказали им якобы гостеприимство. И после этого Зевс и Гермий, по их поверью, вывели их на высокую гору, а всю ту местность просто затопили водой, погубили всех этих людей. После они как бы создали на этой горе прекрасный храм, и эти двое, муж и жена, стали жрецами в этом храме. И также после, по их желанию, они умерли в последний, в один день. Знаете, небылицы у людей очень часто ходят, и многие люди верят в различные поверья, в различные небылицы, и многие люди действительно глубоко убеждены, что это так и было. Но мы видим, что эти люди, о которых мы с вами прочитали, которые тоже верили во все то, что происходило, о чем я сейчас рассказывал, они не хотели совершить похожие ошибки. Они думали, что бы ни произошло, мы должны принести жертвы этим двоим. То есть они увидели определенное чудо, они видят, что хромой человек стал ходить, а это означает, что было сверхъестественное вмешательство. Они думают, что боги исцелили этого человека, и вот они приносят жертвы. Но апостол Павел и Варнава, то, что мне нравится, друзья, они не сыграли на их невежестве. То есть они не подумали, ну пускай они думают о нас так, как они хотят. Пускай, зато мы привлечем их внимание, мы постепенно потом, постепенно расскажем, что по-настоящему Бога зовут не Зевс и не Гермий. Постепенно мы расскажем об Иисусе Христе, постепенно мы раскроем им Евангелие. Пусть думают, как хотят сегодня. Нет, друзья, мы видим, что для апостола Павла и Варнавы было чем-то немыслимым, что люди могут приносить жертвы кому-то иному, кроме живого Бога. Поэтому они бросаются в толпу, раздирают свои одежды и говорят: «Мужи и братья, что вы это делаете?» И далее, друзья, происходит нечто удивительное. Нечто то, что эти люди должны были услышать или узнать. Апостол Павел в этой короткой проповеди, которую он произносит в то время, он рассказывает им о Боге, с которым хотел бы их познакомить. Он рассказывает им о Боге, который в действительности произвел это исцеление. Мы видим, друзья, что в 14 главе, в 17 стихе написано: «И хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями». Бог, говорят они, свидетельствует о себе. И вот это благодеяние, которое произошло сейчас, человек, который с детства не ходил, а теперь ходит, это Божье благодеяние. И это свидетельство Божье. Я хотел бы сегодня обратить наше внимание на Божье свидетельство. И это свидетельство, оно имеет две цели. То есть Бог желает рассказать о себе. И когда люди узнают о том, каков Бог в действительности, на самом деле, они исполняются благодарностью к Богу. Я думаю, что когда мы познаем, насколько великий и удивительный Бог, насколько Он прекрасен, мы не можем просто молчать, мы не можем быть равнодушными по отношению к этому Богу. Наше сердце обязательно будет исполнено благодарности к этому Богу. И вот первое, друзья, что Он говорит о живом Боге. Он говорит: именно вот этому живому Богу вы обязаны своим благополучием. Ни Зевсу, ни Гермию, никаким другим богам, которым вы приносили жертвы до сегодняшнего дня, вы не обязаны своим благополучием, только этому живому Богу, которого мы проповедуем вам. И первое, друзья, как я уже сказал, Бог, Он есть Бог живой. Это не мертвый Бог, это не просто какая-то статуя, это не просто какое-то изображение, которому люди поклоняются. Бог, о котором говорит апостол Павел, это Бог живой. Нам нужно познать этого Бога, если мы сегодня не знаем Его. Нам нужно близко познакомиться с этим Богом. Дело в том, друзья, что рождаясь в этот мир, человек, он верит в ложную систему ценностей, он неправильно представляет себя. Каждый человек, приходящий в этот мир, уже с самого детства, он видит себя центром Вселенной. Он думает, что он главный, все вокруг него крутится. Он имеет неправильное представление о себе, он имеет неправильное представление о жизни, и он имеет неправильное представление о Боге. Второе, друзья, сказано, что Бог живой, и перед Ним необходимо преклониться. Это тот Бог, который определенным образом действует во Вселенной. Он действует как во Вселенной, так и среди людей. Он производит определенные действия. И это действие, оно было явно именно в тот момент, когда этот человек встал на свои ноги. Я не думаю, что каждый день или хотя бы раз в год происходили подобные вещи среди этих людей. Их не было до этого момента. Вот почему эти люди были сильно взбудоражены. И это была хорошая возможность познакомить людей с Богом, который есть Бог живой. Этот инвалид, друзья, он получил исцеление, это был самый большой дар. Это Бог, который может многое сделать. Другими словами, или точнее сказать, это Бог всемогущий. Бог, которому трудности просто не знакомы. Нет таких вещей, которых бы он не смог сделать. Мы видим, что этот Бог, который проявляет свое какое-то отношение к этому человеку, этот человек получает исцеление, этот Бог живой. Следующее, о чем они говорят, это Бог мудрый. Бог, который все устраивает, хотя и не перестает свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая с неба дожди и времена плодоносные. Мы видим, друзья, Божью мудрость, и когда мы сегодня особенно смотрим вновь на плоды, которые здесь так прекрасно уложены, и вообще, когда мы наблюдаем этот мир, мы видим мудро, Бог устроил. То есть не просто как-нибудь хаотично все устроено во Вселенной. Земля прекрасно устроена, она была еще прекраснее до того, как человек совершил падение, когда отступил от Бога. Но даже осколки сегодня этого прекрасного мы встречаем повсюду. Мир удивительно устроен, и он устроен в соответствии с Божьей мудростью. Бог удивительно устроил нас, друзья. Он удивительно устроил человека даже тогда, вот, допустим, возьмем пищу, которую мы с вами вкушаем. Знаете, Бог создал так, чтобы мы, вкушая пищу, употребляя ее, мы чувствовали наслаждение. Не просто как-нибудь что-нибудь ели, друзья, но чтобы испытывали наслаждение. Он в пищу заложил определенные качества для того, чтобы она была приятной на вкус, она была приятной на запах, она была приятной на вид. И тогда, когда мы берем какой-то плод или какую-то пищу, мы кладем ее в рот, мы чувствуем приятное, мы чувствуем наслаждение. Все это ради нашего удовольствия было создано, чтобы мы получали удовольствие в данный момент. Вы знаете, Бог мог создать и по-другому, Он мог вообще не вкладывать это. Он мог сделать пищу абсолютно пресной, для того, чтобы мы просто ели, и оно все было одинаково для нас. Я знаю, что многие люди испытали подобное в эти года, особенно те, которые болели коронавирусом. И были люди, которые говорят, я брал что-то, я клал себе в рот, я ел, но я не понимал, что я ем. Я не испытывал этого удовольствия, я не испытывал этой радости, которая раньше у меня была. Бог создал, друзья, нас для того, чтобы мы получали наслаждение, принимая пищу. Бог создал нас также с эстетическими свойствами. Нам нравится все красивое, правда? Мы любим наслаждаться, когда мы появляемся на природе, выходим из дома. Когда мы наблюдаем сейчас осень, я очень люблю осень, когда все желтеет. И эта красота, друзья, она умиляет наши сердца. Я думаю, что это приводит нас в восторг. Как удивительно Бог это все создает. Мы любим все красивое, но, вы знаете, Бог мог и без этого чувства нас создать. Он мог вообще этот мир создать по-другому, и мы могли бы не увидеть красок этого мира, прекрасного, но Бог любит нас, и Бог в соответствии с своей мудрости устраивает так, чтобы мы наслаждались вокруг то, что мы с вами видим. Бог создал нас также с музыкальными способностями. Не все из нас умеют играть на музыкальных инструментах, и также не каждый из нас имеет музыкальный слух, но музыку мы слышать можем. И все люди, которые имеют слух, они слушают музыку. Я думаю, что каждый из вас наслаждается музыкой. Бог создал нас так, чтобы мы получали наслаждение. Он дал некоторым людям определенный дар, который пишет прекрасную музыку, и нам, друзья, дал возможность эту музыку слушать. Это говорит о мудрости Божьей. Он мог создать нас и по-другому. Он мог создать нас, например, как улитку или червя, которые практически ничего не слышат. Ведь без этого тоже можно жить. Но Бог, когда создавая нас, Он решил, что это должно в нас быть. Мы видим, друзья, что Бог не только живой, Он не только мудрый. Павел говорит о том, что это добрый и милосердный Бог. Бог, который не переставал свидетельствовать о себе, мы с вами прочитали. Хотя люди не знают его, хотя люди отвергают его, хотя люди противятся ему. И он говорил, что в прошедшие времена он попустил людям ходить своими путями. В этом проявилась его справедливость. Он попустил людям жить своей жизнью так, как они хотят, по своим правилам, законам, по своим убеждениям, своими путями идти. Но также позже проявляется Божья доброта. Он свидетельствует о том, что Он Бог. Он добрый Бог. Бог, которому люди не безразличны. И в данном случае мы видим из примера об этом человеке. Но самое большое благо в тот момент, когда апостол Павел проповедовал это слово, когда он говорил, для этих людей самым большим благом было услышать Евангелие. Я думаю, что Павел проповедовал о том, что вы люди грешные, а Бог свят. И если вы не примиритесь с Богом, если вы не отдадите Ему свои сердца, вы не увидите вечной жизни. Я думаю, что самое большое благо в тот момент, и этот случай с исцеленным человеком дает возможность говорить именно об этом Боге. Люди могли услышать благую весть в тот момент. И это было самым большим благом, это было самым большим проявлением, друзья. Бог любит человека. Из этого текста мы видим, несмотря на то, как человек живет, несмотря на то, что человек отвергает Бога, несмотря на то, что человек живет в своих грехах и не желает примиряться с Богом, Бог любит человека. Об этом же говорил Иисус, когда учил своих учеников любить вокруг лежащих людей. Матфея 5 глава, 45 стих, там говорится о том, «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Бог повелевает солнцу своему сходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». Мы видим, что Бог оказывает благо всем людям. Его доброта распространяется на всех, и эта общая благодать, которую люди имеют, она распространяется абсолютно на всех людей. Сегодня многие люди не благодарят за это. Они большего хотят, они думают, что они заслуживают большего. Но если бы люди поняли о том, что жизнь на этой земле – это необычайное благо. Если человек не спасен, жизнь на земле или спасен жизнь на земле – это тоже необычайное благо. Вы знаете, благодать проявляется абсолютно везде в этом мире. Есть только одно место, где нет благодати – это ад. Там нет благодати, там нет ничего доброго. Иногда люди думают по-своему, как они проведут время в вечности, если они даже не будут спасены. Они думают, что нам будет интересно, там весело, мы как-то вместе соберемся, но в аду нет этого ничего. Подумайте о том, что в аду нет абсолютно никакой любви, абсолютно никакой дружбы, абсолютно никакого прощения, нет преданности. Там есть только ненависть и злоба по отношению друг к другу. Люди, находящиеся там, они будут ненавидеть друг друга. И я думаю, что эта ненависть, она будет все больше и больше прогрессировать. Люди будут все больше и больше деградировать, становиться все хуже и хуже. Там не будет ничего того, что сегодня, возможно, человек ищет там найти. Но здесь на земле есть благодать. Здесь на земле люди хоть какую-то любовь испытывают, хоть какое-то уважение, они испытывают хоть какие-то хорошие отношения, дружбу. Если вы испытываете боль, то вы верите в то, что эта боль когда-то закончится, возможно. Она пройдет, но в аду нет этого ничего. Друзья, Бог дает благость тем, что люди живут. Мы посмотрели, друзья, на первую цель. Апостол Павел знакомит людей, какой Бог все-таки является. Он является Богом живым, он является Богом мудрым. Он является Богом справедливым, Он является Богом благим и милосердным. У людей появляется уникальная возможность теперь, познав этого Бога, преклониться перед Ним. Теперь они могут понимать, кто Он такой в действительности. Поэтому вторая цель, друзья, в этой проповеди, я думаю, вызвать благодарность. У этих людей вызвать благодарность по отношению к Богу. Как я сказал, что неблагодарность – это один из самых серьезных грехов или пороков людей, живущих на этой земле. Мы редко благодарим Бога. Я повторяю, что, возможно, за какие-то яркие моменты нашей жизни мы это делаем, но благодарим ли мы Бога за мелочи? Есть большая опасность, мы живем в богатой стране, и у нас достатки, у нас все есть. Я перечислял, у нас есть и пища, у нас есть одежда, у нас есть крыша над головой. У многих из нас есть автомобили, многие блага, которыми мы с вами пользуемся. О многих вещах мы даже, может быть, и не переживаем. И все это, друзья, может привести нас к тому, что мы перестанем Бога благодарить. Один текст, который мы находим в книге Второзакония, 8 глава, с 11 стиха. Моисей предупреждает израильский народ перед тем, как они войдут в обетованную землю. Он говорит им следующее. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его, и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из рабства, из дома рабства». 17 стих. «И чтобы ты не сказал в сердце своем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он с клятвой утверждал отцам твоим». Заметьте, есть определенная опасность, имея все необходимое, имея те блага, которыми Бог буквально окружил нас, просто забыть его. И Моисей предупреждает, смотри, когда ты придешь в землю обетованную, там будет хорошо тебе. И тогда, когда тебе будет хорошо, смотри, не забудь Господа Бога твоего. Смотри, не подумай о том однажды, что это моя рука, это мои способности, это мой разум, это все мое. И я этого всего добился сам, без Бога. У нас есть, друзья, опасность увлечься тем, что дает нам Бог, и этими благословениями, которые мы имеем сегодня, увлечься настолько сильно, что забыть о даятеле этих благословений. Мы можем просто забыть Божью руку о том, что Он нам дает. Я повторяю, у нас есть огромная опасность, друзья, расти в неблагодарности по отношению к Богу. Думать о том, что мы сами, мы можем, особенно тогда, когда у нас что-то получается, что-то выходит, мы чего-то добиваемся, может быть, много учились, старались, много работали, что-то приобрели, чего-то добились. И мы думаем, да, мы это сделали своей силой. В такое время, друзья, в нас растет самомнение, самодовольство. Мы думаем о том, что мы сами этого достигаем. Подумайте еще раз о том, что богатство, я не говорю о том, что жить богато плохо, о том, что это неправильно. Нет, друзья, Бог благословляет людей и по-разному дает им обилие, кому-то больше, а кому-то меньше. Я не говорю о том, что богатым человеком быть нехорошо или это является грехом. Нет, друзья, но есть определенная опасность в богатстве забыть Господа Бога. Мы видим, друзья, что успех в нашей жизни – он измеряется лишь только тем, что Бог благословляет нас обильно. Второзаконие, 7 глава, 6 и 8 стих. 7 глава, 6 и 8 стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь, но избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Нет ничего в нас особенного. Божье благословение касается нас, и Бог не смотрит на определенных людей, которые, возможно, особенные в глазах Его. Мы все равны перед Богом, друзья, и мы все заслуживаем одинаково. И по сути своей, друзья, мы заслуживаем Божий гнев. Это единственное, что мы заслуживаем. Но мы видим, что Бог избирает нас лишь только потому, что Он нас любит, лишь только потому, что Он желает проявить к нам благость, лишь только потому, что Он хочет нас благословить. И знание именно этого Бога и знание того, что Он нам дает, вызывает благодарность в наших сердцах. Я буду понемногу заканчивать. У нас есть, конечно же, враги, у нашей благодарности они существуют. И первое, друзья, это слепая вера. И я уже касался этой темы немного, то есть мы не знаем Бога. Мы можем не знать Его. Я не знаю в этом зале всех вас, хорошо вы знаете Бога. Может, вы не знаете, может быть, вы первый раз сегодня пришли. Возможно, вы не до конца знакомы еще с тем Богом, который здесь проповедуется. Но слепая вера, друзья, она отталкивает людей от благодарности. Люди по-своему представляют Бога, люди по-своему думают о Нем. Какой это Бог? Может быть, Он недобрый, может быть, Он злой. Может быть, это Бог, который постоянно наблюдает за мною для того, чтобы то и дело, если я совершу какой-то промах, тут же наказать меня. Мы видим разные представления у разных людей. Но мы прочитали о том, что Бог добрый, Он милостивый, Он всемогущий, Он живой Бог. И знание этого Бога вызывает благодарность. Знание этого Бога вызывает желание человека просто посвятить Ему всю свою жизнь. Не только благодарить Его изредка, но посвятить и отдать всю Ему жизнь на служение. Знание этого Бога влечет нас к себе. Мы можем смотреть на Него и думать, как нам жить без Него. Как хотя бы один день прожить без Него. Об этом думал Моисей, и однажды он от всего просто взял и отказался. Его окружали большие блага. Он был очень благословленным человеком, он был богат, он был умен, у него было хорошее образование. Впереди его ждала по-человечески очень хорошая жизнь, и многие, возможно, мечтали бы иметь то, что имел этот человек. Но он однажды все оставил, потому что ему было что принять вместо этого. Он последовал за Богом. Он оставил, и он подумал о том, что и решил, что с Богом несравненно лучше. С Богом несравненно лучше. Поэтому, когда мы познаем этого Бога, живого, милостивого, любящего, Бога, который спасает, Бог, который призывает и привлекает к себе людей, только к этому Богу и хочется идти. Вы помните случай, однажды Иисус проповедовал, и 6 глава Евангелия от Иоанна об этом говорится, Он говорил о плоти своей, от крови своей, и многие из учеников просто не поняли Его. Не поняли Его и сказали, какие странные слова, кто может это слышать? И с того дня многие из учеников отошли от Него. И тогда Иисус обращается к Своим 11 и говорит, не хотите ли вы Меня оставить? И тогда Петр говорит, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, нам идти некому. Петр говорит, нет другого такого, как ты. Я не думаю, друзья, что Петр понял все очень хорошо из того, что сказал Иисус. Возможно, он, как и те люди, которые оставили Христа в тот день, возможно, он тоже ничего не понял, и он чесал, возможно, свой затылок и думал тоже, ну какие странные слова, как это можно понять? Но когда Иисус говорит, не хочешь ли ты Меня оставить? Он говорит, нет, потому что Мне больше некому идти. Я знаю тебя, я знаю, каков ты. Я провел с тобою не один месяц и не один год. Я был рядом с тобой, я слышал тебя, я видел тебя. Я очень хорошо понимаю тебя, и я не представляю своей жизни без тебя. Друзья, знание Бога, оно ведет к благодарности. Незнание или слепая вера, она отталкивает нас от Христа. Следующий враг – это наши с вами претензии. Я большего достоин. Я большего достоин. И многие люди так и понимают, я достоин большего. Друзья, то, что мы с вами сидим и дышим, это уже невероятное благо по отношению к нам. Мы иногда думаем, что все эти процессы, они происходят сами по себе. Мы думаем о том, что дыхание и то, что происходит в нашем организме, оно каким-то образом запущено, и теперь, пока мы не состаримся, или наш организм не одряхлеет, тогда мы умрем. И мы сегодня сами по себе дышим. Нет, друзья, это Божья благость. Потому что Бог хочет, следующий стук моего и вашего сердца происходит благодаря благодати Божьей. Он этого хочет. То, что вы сегодня ляжете в постель, если вам Бог этого даст, или положите кусок хлеба в свой рот, это Божья милость и Божья благодать. Мы почему-то требуем большего. Мы думаем о том, что мы большего достойны. Особенно неверующие люди чаще об этом говорят. Поэтому не срывается благодарность, друзья, с наших уст. И последний враг, о котором я хотел напомнить, это самоправедность. Это то, что мы думаем, мы заслужили. Я заслужил лучшего. Мы иногда думаем, что мы лучше, чем кто-либо. Особенно верующие люди могут подумать, ну да, Бог особенно меня благословляет, потому что я же Его дитя, я послушен Ему, я в церковь хожу, я молюсь, я Библию читаю, я служение какое-то совершаю. То есть я делаю что-то, я делаю добрые дела, я помогаю людям, и в принципе я Богу, наверное, нравлюсь. Вот поэтому Бог заботится обо мне, поэтому Он посылает свои блага. Нет, друзья. Мы прочитали, или я напомнил о том, что Бог посылает солнце и дождь на праведных и неправедных, неважно, какой человек является. Божья благодать касается всех людей. Мы не можем заслужить Божью благость. Но большая ошибка думать о себе лучше, сравнивать себя с кем-то. Возможно, мы сравниваем себя с людьми, которых мы называем так нехорошо отбросами общества, наркоманами или алкоголиками, или убийцами, людьми не очень хорошими. Мы сравниваем себя, и на фоне их какой-то поблекшей славы мы видим себя в действительно славными людьми. Нам кажется, да, Бог улыбается, глядя на нас, когда видит наши дела. Нет, не по этой причине, друзья, Бог улыбается на нас, когда на нас смотрит, а потому что мы находимся с вами во Христе, потому что Иисус спас нас. Потому что праведность Иисуса была вменена нам, нашу греховную одежду или греховность Бог забрал и вменил нам праведность Христа, и теперь Он смотрит на нас И Бог радуется, глядя на верующего человека. Если вы спасены, да, действительно, Бог радуется вам. Но думать о том, что мои поступки или мои дела, или мои какие-то достижения могут каким-то образом Бога расположить, и Он будет ко мне более благ, чем другим людям, это большое заблуждение. Нам нужно отказаться от Него, нам нужно оставить это. И это возвращает нас опять, что мы к смирению приходим. Мы приходим к смирению для того, чтобы сказать: «Господи, благодарю Тебя за то, что я имею. Благодарю Тебя за то, что я не имею, за то, что я хотел чего-то, а Ты мне этого не дал. Я благодарю Тебя, потому что Ты лучше знаешь, что мне необходимо». Будем благодарны, друзья, за все, что Бог нам дает, за воздух, за пищу, за все, что нас окружает, за наши семьи, за друзей, за церковь, за все абсолютно, друзья. Пусть эта благодарность, она все больше и больше возрастает в нас. И этой проповедью я хотел бы побудить нас больше благодарить, не только сегодня. Сегодня, конечно, особенный день, когда мы с вами можем вместе Бога благодарить. И может кто-то волей или неволей совершает это. Но Бог желает, чтобы мы благодарили Его каждый день. Знание Бога, друзья, каков Он, вызывает в нас благодарность. Пусть Бог нам в этом поможет, и Его имя будет прославлено. Аминь. Давайте помолимся. Господь, дорогой, любящий Отец наш, мы с благодарностью приходим к Тебе, и я Тебя благодарю, мой Боже, за Твою милость и благодать, явленную Тобой. Наибольшая милость, явленная в Иисусе Христе нашем Господе. Благодарю Тебя, что Ты однажды послал в мир Сына Своего Единственного и отдал, Господи, на поругание и на смерть жестокую. Благодарю, Боже, за то, что Ты совершил это добровольно для того, чтобы спасти приходящих к Тебе. Славлю Тебя. Славлю Тебя за всякое благо, которым Ты, Господи, окружаешь нас. Так много чего мы имеем, и так много, Господи, мы не замечаем. Так много прекрасного Ты положил перед нашими глазами, но мы часто бываем слепы по отношению к этому. Благослови нас, Господи, в том, чтобы мы росли в благодарности, чтобы мы замечали Твои действия, мы замечали Твою руку, мы замечали Твои благословения. Мы замечали все то, что Ты нам даешь с раннего утра и до позднего вечера, и даже тогда, ночью, когда мы отдыхаем, мы ни о чем не думаем, но Ты печешься о том, чтобы наш сон был мирным и спокойным. Благодарю Тебя за это. Благодарю Тебя за то, что Ты благословил этот год, и на нашем столе есть хлеб, на нашем столе есть пища, у нас есть одежда, у нас есть кров, у нас есть все необходимое, у нас есть относительное здоровье. Все, Господи, прекрасно окружил Ты нас. Всем прекрасным. Благодарю Тебя за это. Пусть моя благодарность к Тебе все больше и больше растет. Ты знаешь, Господи, что ее не так много в моей жизни, что я еще много нуждаюсь в том, чтобы замечать Твои блага и помнить о них, и благодарить Тебя за это. Благослови народ Твой, благослови братьев, сестер, друзей, всех, кто сегодня здесь находится, чтобы наша благодарность, она была искренней, она исходила из сердца нашего, не только из наших уст. Пусть Божие имя Твое будет прославлено. Я благодарю Тебя. Аминь.